Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. «23 ноября объявлено в Крыму нерабочим днем из-за кризиса с электроэнергией». Президент Франции летит в Москву обсуждать с Владимиром Путиным совместную борьбу с терроризмом. В Екатеринбурге 25 ноября откроется президентский центр Бориса Ельцина. Папа Франциск в среду начинает недельный вояж по странам Африки, а премьеры России, Китая и Индии – свои встречи в Юго-Восточной Азии. И в следующий четверг исполнится 150 лет со дня первого выхода в свет книги «Алиса в стране чудес». Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая сегодняшняя тема программы. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник 23 ноября нерабочим днем из-за чрезвычайной ситуации на территории аннексированного России полуострова, частично лишенного электроэнергии уже вторые сутки. Две линии электропередачи в Херсонской области Украины, по которым осуществлялось энергоснабжение Крыма, были повреждены в минувшую пятницу. Севастополь, например, обеспечен электроэнергией сейчас только на 40%. Керчь полностью без света. В городе очереди за топливом, хлебом и свечами. Отключено отопление, ограничена подача воды, плохо работает телефонная и мобильная связь. Власти просят людей не паниковать. А вот что рассказывает на условиях полуанонимности житель Симферополя по имени Влад, с которым я побеседовал перед эфиром.
На данный момент в Симферополе, вот, по крайней мере, в нашем районе свет есть. Телевизор показывает, туалет можно смыть, и сразу вся плачевность исчезла. Вчера с 23:30 и где-то до 15:30 в одном из киевских районов города Симферополя, в одном из мест света не было. То есть сейчас дают свет веерно, наверное, как они это называют.
Да, у вас есть знакомые в других городах, поселках в Крыму? Что они рассказывают?
Ну, Севастополь, вчера с ними переписывался, связь была, сказали, света нет, сегодня не звонит. Кель сказала, света нет.
Транспорт работает в каком режиме?
В нормальном режиме. Тут грех сказать, светофоры работают, троллейбусы ходят.
Какие заявления власти Крыма делают по поводу всего этого?
Вы будете смеяться. Вчера 23:30 прочитал заявление нашего председателя госкомитета о том, что отключения света нет и не предвидится. Хотел сообщить друзьям, чтобы готовились, но не успел, потому что свет отключили. Ну что, объявили чрезвычайное положение, борются, восстанавливают.
Политика как-то присутствует во всем этом деле, зримо и незримо?
Обсуждает настолько сильно, что уходишь просто куда-нибудь погулять, что это уже надоело. Нас спасает то, что на улице очень тепло, 20 градусов. Если бы было бы, как положено в ноябре, порядка 7-8 или около нуля, я думаю, народ бы больше был. А сейчас так, ну что, тепло, ну света нет. Где обещанный энергомост, который за 2 года так и не сделали? По телевизору так кричать мы все можем. Скажем так, если я буду высказывать все, что я думаю, это не очень понравится службам, которые, скажем так, контролируют наше правильное поведение. Я не хочу обострять.
О том, как идет жизнь в полуобесточенном Симферополе, напомню, я беседовал с одним из его жителей, который представился мне как Владислав. Кроме того, я поговорил о ситуации на полуострове с крымской общественной активисткой и блогером Елизаветой Богуцкой.
Сейчас уже свет появился, идет веерное отключение во многих регионах. В Керчи вроде бы ситуация тяжелее, чем в остальных регионах Крыма. В Севастополе вроде бы было объявлено, что будет веерное отключение по принципу 2 на 4, то есть 2 часа свет есть, 4 часа все отдыхают. По районам города будет такое веерное отключение. В остальном Крыму генераторы к тем местам, которые каким-то образом связаны с жизнеобеспечением, подключены. И там, где беспрерывное производство, там тоже есть генераторы, они включены. Насколько их хватит, трудно сказать. Аксенов говорит о том, что на 29 дней. Те, кто имеет отношение к этому, говорят, что, скорее всего, на 29 часов. Ситуация следующая. На заправках очереди огромные, но на заправках есть свет. Люди туда съезжаются для того, чтобы все-таки взять бензин в канистры и дистопливо, потому что дома уже те, у которых есть через генераторы запасаются сейчас топливом для того, чтобы как можно больше быть и дольше там дома. Поскольку свет с перебоями, то подача воды тоже с перебоями, поскольку это электрические насосы. И газовые котлы, те, которые находятся в обслуживании дома, тоже работают с перебоями, поскольку они тоже с электрическими насосами. Ну, соответственно, и заправки тоже работают с перебоями, потому что подача топлива уже в машины непосредственно, в канистры, тоже с подачей электричества должно быть, то есть с электрическими насосами. То есть практически все в Крыму, что имеет, так скажем, такие жизнеобеспечивающие функции, все они завязаны на электричестве полностью. Ну и таким образом следует понимать, что Россия до сегодняшнего дня никак не подготовилась к форс-мажорным обстоятельствам, которые возникли вчера вечером.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 23 ноября, нерабочим днем из-за чрезвычайной ситуации. По вашим сведениям, насколько это, я бы сказал, накалило вот атмосферу настроений на полуострове?
Пока паники в Крыму нет. Это, собственно говоря, люди там уже и те, которые проукраинские, и те, которые пророссийские, они, в общем-то, уже за два месяца, пока идет товарная блокада Крыма, они немножко привыкли к тем условиям, когда может произойти все. То есть они уже к этому в общем готовы, в принципе, морально к этому готовы. На мой взгляд, самое главное, что мы можем сейчас преследовать этой энергетической блокадой, это то, что по всей вероятности должны быть отключены средства массовой информации, через которые, как нам кажется, идет постоянное зомбирование населения, потому что население Крыма, собственно, живет в двух реалиях. Первая – это та, которая в телевизоре, это когда все хорошо и замечательно, и Россия процветает и так далее. И вторая – это та, которая на улице, которая выходит, когда люди на улицу, они видят то, что совсем все не так, как показывается в телевизорах. Но Аксенов уже предупредил, что все телекомпании снабжены генераторами, поэтому отключения телевизоров не будет. То есть готовы они отключить больницы, детские садики. Вот опять-таки с завтрашнего дня ни один детский садик работать не будет, поскольку они не могут теплом снабдить детские садики, и они не могут кухни, значит, ввести в эксплуатацию завтра. Но тем не менее телевизоры будут работать. Для России это очень важный компонент, потому что в противном случае народ таки будет прозревать, и тогда у них уже что-то будет в голове меняться, так думаю. Пока еще на сегодняшний день пророссийски настроенная часть населения верит Аксенову, что все хорошо, все под контролем, и Россия, значит, сделает все для того, чтобы был полный порядок. Ну, мы это начинание приветствуем и считаем, что это нужно было сделать еще почти два года назад. То есть, если Россия взяла Крым под свою юрисдикцию, она должна была сразу же позаботиться о жизнеобеспечении граждан.
В эфире «Радио Свобода» была крымский оппозиционный активист и блогер Елизавета Богуцкая. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Президент России Владимир Путин 26 ноября на переговорах в Москве с президентом Франции Франсуа Олландом обсудит координацию действий Москвы и Парижа в борьбе с международным терроризмом и войну в Сирии. Визит Олланда в Москву организован, как подчеркивают в Кремле, по инициативе французской стороны после террористических атак в Париже и катастрофы в небе над Египтом самолета российской компании «Метроджет», который Кремль также признал терактом после парижской трагедии. Отношение к России лично Путину в западном мире, который еще совсем недавно воспринимал его как все более явного изгоя, сейчас может стремительно поменяться. Это происходит не впервые. За последние 16 лет многие повороты в политике Владимира Путина и внешний, и внутренний, его действия и его имидж определялись именно крупными терактами и катастрофами не только в самой России, но и в мире. Хотя и не всегда. В какой степени крупные террористические акты, в первую очередь в самой России, были причиной, а в какой – следствием всей политики Путина в эпоху его правления? Как считает российский общественный деятель, политик, публицист и социолог, президент Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Сатаров, для ответа на такой вопрос существуют две взаимоисключающие версии.
Первая – конспирологическая, что ФСБ взрывает Россию и пользуется этим же для того, чтобы, значит, что-нибудь нехорошее с ней же, с Россией сделать. Второй вариант. В России происходят какие-то неприятности, и это же ФСБ использует их для того, чтобы сделать то же самое нехорошее. Это две конкурирующие гипотезы. Проблема в том, чтобы выбрать между ними. Начнем с того, что далеко не все нехорошее, что происходило в России, происходило после взрывов. Ну, например, совершенно омерзительная акция по поправкам в Конституцию, которые продляют легислатуры президенту и Думе, была проделана без всяких предварительных взрывов. Хотя это покруче, чем отмена губернаторских выборов, потому что тут есть с чем сравнивать. Ну, например, это ведь первая, реально первая серьезная поправка в Конституцию. Можно сравнить с первой поправкой в Конституцию США, например, которая расширяла свободы граждан. Здесь это расширяет комфорт власти. Поэтому вещь совершенно омерзительная, но тем не менее для этого не понадобилось ничего взрывать. Здесь, правда, возникает другое соображение, что это происходило при президентстве Медведева. Наверное, просто это люди разные. Один стесняется делать какую-то мерзость, ну, просто так, на ровном месте, а другому пофигу. Один осторожный, а другой просто об этом не заморачивается. Когда я говорю один, я имею в виду Путина. Когда я говорю другой, я имею в виду Медведева. И я склоняюсь к версии, что, ну вот, как бы им двоим хотелось это изменить. Медведев стоит в это время как бы на раздачу, будучи президентом. Ну, он спокойно это делает. Ну, в том числе и потому, что, ну, например, все равно мне не переизбираться, я могу творить все, что угодно, я могу болтать разные глупости, и я могу говорить какие-нибудь даже хорошие вещи, а делать гадости, это совершенно несущественно. У Путина, возможно, более серьезные планы, и я знаю не понаслышке, что та же самая отмена губернаторских выборов, они очень серьезно задумывались в администрации президента еще в нулевом году. Просто была некая оказия, когда я встречался с одним из заместителей администрации президента, он меня спросил, как я к этому отношусь, на что я сказал, что это несущественно, поскольку это противоречит Конституции, поэтому мое отношение к этому здесь совершенно несущественно. И для меня более правдоподобная версия, что они просто дождались удобного момента, и сразу там под это подверстали кучу всякой ерунды.
Ну вот если разбирать по годам и по этапам. Вот эпоха Владимира Путина фактически началась с осени 99-го года. Взрывы домов, учения в Рязани, Дагестан, Вторая Чеченская война. Это был знаковый рубеж, и я думаю, что вы тоже согласны с этим, да?
Да, согласен.
Потом начало нулевых. Это была вообще непрерывная цепочка десятков, может быть, даже сотен террористических актов разного калибра, к которым как-то стали даже привыкать. Это взрывы на транспорте в Москве, в южных городах, угоны самолетов, взрыв на рок-фестивале «Крылья» и, конечно, осень 2002 года, теракт на Дубровке, потом еще был новогодний взрыв здания правительства в Грозном. Вот люди стали привыкать к новой реальности, которая становилась в этом смысле все жестче. Вот они стали привыкать к новому правителю, который тоже становился все жестче.
Далеко не сразу, во-первых. Во-вторых, вы не зря перечислили много всяких этих взрывов. Если бы первая версия была верна, то мы должны были бы за этими взрывами след искать какие-то такие мощные негативные инновации. Да? Но оказывается, что такой жесткой корреляции не прослеживается. Да, в некоторых случаях что-то такое следует, но далеко не всегда.
Но был еще 2004 год, нападение на Назрань, и, конечно, уже упомянутый вами, да, косвенно теракт в Беслане, после которого губернаторские прямые выборы были отменены. Вот к этому моменту вам стало понятно, куда идет страна, или, может быть, раньше, или позже? Как эти трагедии, помните, как в известном романе, меняют лицо государства, а у государства ведь есть лицо.
Мне это стало гораздо раньше, это легко проследить по моим публикациям, и, например, публикация «Спецоперация «Россия-1» была существенно раньше. Я это анализировал не с точки зрения плотности терактов или утонувших подлодок, а совершенно по другим, абсолютно зависящим от власти вещам. То есть, ну, как бы их действия, их методы и так далее, это все было видно, в общем, довольно отчетливо.
Был еще потом такой знаковый 2006 год. В августе был взрыв на Черкизовском рынке, устроенный совсем другими террористами, скажем так. Вот всплыла тема русского национализма, ультраправых скинхедов, русских маршей и так далее. Вот как власть использовала эти настроения с учетом того, что вы тоже это уже упомянули, с 2008 года по 2012 в президентском кресле сидел Дмитрий Медведев?
На мой взгляд, никак не использовала. Потому что вот этих правых экстремистов власть использовала и до этого, и после этого в своих интересах. И когда власти было страшно, она их преследовала и до этого, и после этого. Поэтому, хотя я научный работник, говоря старым суконным языком, и обязан стараться видеть какие-то закономерности, я их здесь не усматриваю.
Потом еще ведь мы переходим к уже недавним годам, да, это уже десятые года, если есть нулевые, наверное, есть и десятые, да, это взрывы в московском метро в 2010 году вспоминаются, теракт в Домодедово в 2011 году, серия терактов в Волгограде в декабре 2013-го. Тут появилось еще что? Тут появился президент Чечни, да, пехотинец Путина, Рамзан Кадыров, и личный режим, который он установил в Чечне. Это уже даже без всяких терактов стало такой вечной темой новостей. Да? Это тоже такой знаковый момент, к которому власть приучила людей.
Я не думаю, что эти 15 лет были 15 годами каких-то запланированных обучений. Сначала в начальной школе, потом в средней, потом в вузе. На самом деле действовали более общие закономерности. Это инстинкт власти такого рода. Это их примитивные представления о том, как устроен окружающий мир и какими методами решаются проблемы. И еще раз подчеркиваю, это все проявлялось с самого начала, абсолютно отчетливо, ну, для тех, кто имел открытые глаза. Поэтому, если мы будем руководствоваться бритвой Оккама и не множить сущности без необходимости, то конспирологические версии привлекать тут совершенно нет необходимости, потому что есть более ясные и имеющие высокую объяснительную силу причины.
Я конспирологические версии тоже очень-очень недолюбливаю, когда все, что называется, лежит на поверхности. Но вот самые последние события. 2015 год. Начало военной операции России в Сирии на стороне фактически там шиитов, алавитов. Да, теракт на Синае, который долго-долго не признавали, и тут же одновременно с парижским терактом признали, что да, катастрофа самолета Метроджет, это был взрыв бомбы. Мы не говорим о конспирологических теориях, но вот насколько это все удачные моменты для Владимира Путина, которые он ловко использует. Вот, например, с учетом того, что он теперь ведь опять, он очень любит это слово, конструктивно общается с мировыми лидерами. А ведь недавно все было совсем наоборот, а сейчас президент Франции Франсуа Олланд едет к нему наверняка заключать некий пакт.
Мы с вами вместе можем выразить ему соболезнования, ну, ему, бедняги, поручили какой-то некоридорный разговор на 20 минут, которым так гордится Путин, его разговор с Обамой, а, значит, какую-то серьезную встречу, где должны произойти более обстоятельные взаимные объяснения. Но после того, как Путин их кинет в очередной раз, виноват будет несчастный Олланд. И не более того, в моих представлениях о нынешнем российском президенте нету места какой-то последовательной политики, ну, ту, которую обычно называют внешней политикой, а есть, в общем, ну, такое броуновское движение, в большей степени объясняемое, с одной стороны, какими-то личными комплексами его какими-то ресентиментами и так далее, с одной стороны, а с другой стороны, постоянные какие-то давления с разных сторон, которые на него оказывают в России. Ну и вот он мечется между разными давлениями и своим внутренним, внутричерепным давлением. И в результате получается вот то, что мы видим, то туда, то сюда. Значит, произошел облом в Украине. Путин мыслил, и об этом справедливо говорили, о его действия на Украине как борьбу с США. Там произошел облом. Ага. Так, а чего еще очень не любят США? Или Асада, да, не любят США. Значит, надо его поддержать как следует. Давай метнемся туда. Вдруг. Давно уже идут проблемы у Асада. И в этот момент, когда стало ясно, что произошел облом на Украине, Путин метнулся туда. Вы видите здесь какую-то последовательность? Значит, он метнулся туда и тут же получил кучу всяких неприятностей. включая этот теракт, плюс там еще давление не внутричерепные, а внечерепные, так сказать, экзогенные давления по поводу этих ужасных санкций. И, значит, вот взрыв в Париже, ага, может быть, этим воспользоваться, да? То есть мы видим, на самом деле, и это можно проследить, вот все 15 лет это происходит. Мы видим постоянное вот это броуновское движение. То в одну, то в другую сторону. Вот и все. Я больше ничего не вижу.
Смотрите, многие говорят о том, что Владимир Путин за годы правления, многие, научился блестяще совершенно общаться с прессой, журналистами, но после каждого тяжелого потрясения для страны, значит, для себя, он, ну, всегда исчезает на некоторое время из публичного пространства. Вот еще 15 лет назад он никак, немедленно не отреагировал на гибель Курска. И вот с той поры такая тенденция понеслась. И когда взорвался сейчас этот самолет несчастный, он ведь тоже исчез. Вот как это объяснить? Он боится, или он не знает, что говорить, или он такой человек, ему нужно время, чтобы точно понять, что именно он должен сказать.
Я не являюсь личным психоаналитиком Владимира Владимировича, да? Поэтому я могу гадать только вместе с вами, а любой мой ответ не будет профессиональным ответом. Я, когда я для себя внутренне, так сказать, пытался отвечать на этот вопрос, я думал, что это молчание и вот это вот нежелание фиксироваться на какой-то версии было связано с другим, с абсолютным ощущением цукцванга. Непонятно. Если эту версию признать, то одни гадости посыпятся. Если эту версию признать, то другие гадости посыпятся. И не случайно признание версии теракта произошло после теракта в Париже. Это как бы вот легко подверстывается, и вроде бы, ну, мы не такие одни, вот не на меня одного, это кара небесная, а вот это вот некое общее мерзкое явление, ага, давайте вместе поборемся. Вот. Вот так, мне кажется, это выглядит.
Президент России всегда очень так жестко, публично, сурово отдает распоряжение уничтожить террористов, где бы они ни находились. И известны операции по ликвидации предполагаемых террористов за пределами России. Как вы думаете, Путин считает, что отчитаться перед народом о ликвидации, об убийстве террористов – это эффективнее и эффектнее, вот, чем ловить их, привозить куда-то там и привлекать к публичному суду?
Да, это ваше предположение правдоподобно, я готов к нему присоединиться, но оно правдоподобно прежде всего в силу того, о чем я говорил выше, в силу вот этого представления о сущем, да, вот этой профессиональной деформации. Чекиста, который никогда не был разведчиком, как известно, а был завклубом, чекиста-неудачника, с наиболее простым вариантом такого линейного чекистского мышления.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» был политик, публицист и социолог, президент Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Сатаров. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 25 ноября в Екатеринбурге открывается первый в России президентский центр-музей имени первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. На открытие его, как ожидается, прибудут президент Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев, бывший президент Украины Леонид Кучма и бессменный глава Беларуси Александр Лукашенко, бывшие президенты Латвии и Молдавии и еще много высокопоставленных гостей. В Екатеринбурге, на родине Бориса Ельцина, сейчас находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, который рассказал мне, как выглядит центр и какую основную идею хотели донести до его будущих посетителей его создатели.
Это огромный комплекс площадью 85 тысяч квадратных метров, и основной экспозиционный компонент его – это музей, который занимает целых два этажа. Музей Бориса Ельцина – это не традиционная экспозиция, а инновационно-оригинальный проект, который погружает тех, кто вот будет посещать музей, в атмосферу 90-х. Какая была подготовка накануне вот этого открытия? Должен сказать, что ряд интервью дали Татьяна Юмашева, это дочь Бориса Николаевича Ельцина, и супруга, наверное, Ельцина, которая вот беседовала с журналистами, к примеру, из газеты «Ру», из «Московского комсомольца» и записалась на российском телевидении. А Татьяна Юмашева дала интервью журналу Forbes и еще сетевому изданию Знак.ком. Основные мотивы этих интервью – это о том, как возврат в 90-е и реальный рассказ о том, что было на самом деле в 90-м, потому что мы прекрасно понимаем, что основной мем, который говорят сегодня в прессе, на федеральных каналах или в позициях различных экспертов – это лихие 90-е. Так вот, и супруга Бориса Николаевича Ельцина, и дочь, они пытаются как-то вот немножко переформатировать вот это вот ретро 90-х, что это была часть нашей истории, и не все там, во-первых, было плохо, и более того, были достижения. И как раз вот музей, можно в какой-то степени назвать, в большей степени он отражает вот тот период и указывает и на ошибки какие-то, но, конечно, больше показывает Бориса Николаевича Ельцина как историческую личность. И вот все эти экспонаты музея, они созданы так, что есть биография Ельцина, сопровождается историческими периодами страны. Это начиная с 30-х годов, когда Ельцин родился в 31-м году. История и биография семьи, допустим, если брать отца Николая Ельцина, то тут есть экспонаты, где он был репрессирован и работал на канале Москвы, потом освободился после репрессий. Есть экспонаты, которые как раз доказывают и подтверждают и передают атмосферу той эпохи.
Так вот, о самой главной эпохе Бориса Ельцина, как все-таки удалось передать атмосферу тех самых лихих 90-х, о которых мы с вами сейчас вот говорим?
Есть специальные экспозиции, которые как раз и рассказывают об этом. Одна из важнейших экспозиций – это эпоха гайдаровских реформ. Потому что вот перед тем, как войти в этот зал, представлена комната, точнее говоря, интерьер магазина, где пустые полки, где нет ничего за витринами, кроме каких-то соков и каких-то консерв, и набор этих талонов и карточек на еду. А вот когда ты переходишь на следующий зал – то как раз там есть портреты младореформаторов, в первую очередь Гайдара, это шоковая терапия, и очень много цитат, очень много высказываний, есть прямые высказывания Бориса Николаевича Ельцина, и есть интервью на мониторе этих тех людей и героев того периода, это и Чубайс Анатолий, и Борис Немцов, и, как я уже сказал, Гайдар. А вот следующая комната, это уже насыщение рынка этими товарами. Но это выглядит очень презентативно, потому что там и спирт-рояль польский, который завезли как раз после того, как отпустили цены на все, появились видеомагнитофоны, появились просто магнитофоны различных компаний, и появились эти знаменитые пуховики китайские, и кеды, и кроссовки. То есть это было насыщение рынка, и практически, вот как многие эксперты утверждают, что страна была спасена, потому что появились товары, которые люди могли купить. Как не все, но могли уже купить.
Получается, что этот центр, музей, исключительно говорит о плюсах эпохи Бориса Ельцина. Неужели ни одного минуса?
Нет, есть отдельная комната, посвященная Чеченской войне, и она сделана очень оригинально. Это такая стена многогранная, пробитая пулями, и там есть такие отверстия, окошко, да, где взрослый человек может подтянуться и посмотреть ужасающие картины этой Чеченской войны. Это трупы, это похороны российских солдат, похороны чеченцев. То есть все-таки вот такие моменты, они есть. Но, конечно же, я готов с вами согласиться, что все-таки организаторы музея, это американская компания, она называется Ralph Appelbaum Associates, она попыталась все-таки создать некий такой баланс, потому что опубликованы документы и подобраны артефакты, которые погружают вас в атмосферу этой эпохи, да, и уже вы сами принимаете решение, там нет навязывания того, что это было прекрасное время, а есть документы, есть свидетельства, есть рассказы о том, как проходили и выборы 96-го года, и есть, конечно, экспонаты, касающиеся расстрела парламента 93-го года, и есть и 91-й год, это путч. То есть все это преподнесено с точки зрения факта. Факта, истории, документов. Поэтому человек, который, если хочет узнать правду, он будет пытаться это анализировать. А они не делают это белым, черным цветом.
Напомню о новом президентском центре Бориса Ельцина, который 25 ноября откроется на его родине в Екатеринбурге, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 25 ноября, в среду, глава Римской католической церкви Папа Римский Франциск начинает шестидневную поездку по странам Восточной и Центральной Африки. Накануне визита в прессе появилась информация о высокой возможности покушения на понтифика, которое могут организовать в этот момент активно действующие в этих государствах вооруженные группировки радикальных исламистов, близкие к террористам из Аль-Каиды и Исламского государства. О деталях этого визита, в том числе связанных с безопасностью Франциска, я расспросил римского журналиста, члена так называемого папского пула Алексея Букалова. Почему папа Франциск избрал для своего визита в Африку вот именно эти страны – Кения, Уганда и Центральноафриканская республика?
Я помню, что когда первая поездка была зарубежная Франциска, и мы возвращались из Рио-де-Жанейро, он сразу сказал, что в его планах есть посещение стран Азии и Африки, как бы имея в виду, что Латинская Америка для него не просто родной, но и знакомый континент. А вот Азия и Африка – это его задачи паломнические. И азиатскую программу он довольно успешно выполнил. И сейчас решил выполнить свое обещание о посещении Африки. Это не просто первый визит в Африку его понтификата, но это его первая личная поездка в Африку. Он никогда не был на африканском континенте и очень много раз говорил о том, что эта земля его очень интересует. Что касается выбора, ну, Кения мне представляется логичным, потому что он совершает как бы круг посещений филиалов Организации Объединенных Наций. В этом списке Найроби одним из важных пунктов. Потом это еще по следам своих предшественников и во время такого исторического визита. Ведь папа Павел VI открыл вообще эту традицию зарубежных поездок в новейшее время. Был первым из пап, который поехал за границу. И вот в его маршрутах, в которые были и Австралия, и Святая Земля, и Америка, было и посещение Африки. Он был с кратким, правда, визитом. В Уганде празднуется 50-летие провозглашения святыми мучеников угандийских католиков, которых тоже, кстати говоря, папа Павел VI провозгласил святыми. Ну и как бы для того, чтобы показать такой общеафриканский характер своего визита, была включена Центральная Африканская Республика. И вот посещение Банги – это, пожалуй, проблема этого визита.
Давайте поговорим о безопасности папы Франциска. Тут сразу два аспекта есть. Во-первых, особенно после недавних терактов в Париже, службы безопасности некоторых государств заявили, что у них есть информация о возможно готовящемся покушении на понтифика во время его визита, особенно в Центральноафриканскую Республику, где рядом действуют боевики группировки Боко Харам, куда стекаются уже сейчас неконтролируемые десятки тысяч паломников, и вообще Центральноафриканская Республика – это очень нестабильное государство, которое сотрясают и социальные, и военные катаклизмы. И сразу второй вопрос задам. Во время таких визитов кто-то специально проводит с папой, ну, какую-то медицинскую профилактику, я бы так сказал. Центральная и Восточная Африка – это самые эпидемически неблагополучные ведь регионы мира. И желтая лихорадка, и малярия, и так далее. Вот у папы есть прививки?
Я знаю, что, конечно, его сопровождает всегда врач, что он такой прилежный пациент, и он проходит все осмотры и консультации медицинские. Я не сомневаюсь в том, что те прививки, которые должны быть сделаны, ему будут сделаны. И вернувшись к началу вашего вопроса о безопасности, это просто притча во языцах сейчас, потому что в Банги официально заявляют, что они гарантируют ему безопасность, что они спокойны за то, как этот визит пройдет, но это вызывает большие сомнения, потому что все время, ежедневно поступает сообщение о столкновениях между, в частности, мусульманами и христианами в Центральноафриканской Республике, и там есть жертвы, и есть убитые в деревнях, которые, правда, не находятся на его маршруте. Но возобновление насилия ставит под угрозу этот, конечно, запланированный визит. Папа говорит, что он все равно поедет. Он говорил о том, что он не боится за себя, хотя даже такая была реплика, что вообще физически более я боюсь, он сказал. Но вот я как-то так уверен, он надеется на провидение Божие. Информированные эксперты не исключают, что в последний момент, а может уже и в ходе самого визита, а я напомню нашим радиослушателям, что это 11-я зарубежная поездка Папы Франциска за время его понтификата, что в ходе поездки маршрут может быть изменен, и после Кении и Уганды он может вернуться в Рим. Но это просто слухи. Вот я был на брифинге Падре Ломбарди, пресс-секретаря, который уверенно прочитал очень трудную и очень сложную программу с многочисленными переездами внутри стран и с посещением в Найроби не только отделения ООН, но и городские трущобы, встречи с бездомными. Это постоянные его пункты, его программы.
Программа-то может быть изменена, скажем так, не в более краткую, а в более длинную сторону, потому что Папа Франциск известен как раз своим непредсказуемым поведением, которое головную боль постоянно доставляет его охране. И можно судить об этом хотя бы по недавнему визиту в Соединенные Штаты, где он опять-таки выходил к толпе, где ему протягивали каких-то младенцев, люди к нему подбегали, и то же самое было и во время недавних визитов в Латинскую Америку.
За безопасность Папы Римского отвечает не швейцарские гвардейцы, которые являются таким потешным родом войск, а отвечает Ватиканская жандармерия. Это структура, которая довольно малочисленная, которая непосредственно вот отвечает не просто за безопасность понтифика, но и за порядок на территории Ватикана. Вот такая интересная деталь. Последняя коллективная аудиенция, которая проходила по традиции в среду, вот она была неожиданно малочисленной с точки зрения паломников и верующих, которые пришли на площадь. Вот это шлейф страха, который сейчас тянется после событий парижских терактов, он еще присутствует в обществе. Тем более, что ежедневно мы слышим предупреждения разных спецслужб, в частности, американских спецслужб, о том, что у них есть информация о том, что на папу готовится покушение. Не только на папу, вообще, возможно, теракты в Италии. Называются такие знаменитые объекты, как собор Святого Петра или театр Ла Скала в Милане. И это, конечно, вносит такую дополнительную нервозность в эту ситуацию. Но папа спокоен. Папа не просто глубоко верующий человек, но, я бы сказал, даже фаталист. Потому что, когда мы его спросили, вот как он не боялся, когда огромная толпа молодежи окружила его машину по ошибке, заехавшую не в тот переулок в Рио-де-Жанейро. Там было 5 миллионов человек, но не все 5 миллионов, но огромная толпа бросилась на эту машину, хлопая по крыше. И это была ситуация, смотреть ее было из пресс-центра по телевизору, просто страшно. Его спросили, вам было страшно? А что я должен был бояться? Ну, достаточно, чтобы один попался сумасшедший. Он пожал плечами, сказал, мне не попался. Вот такой подход, конечно, он не упрощает работу спецслужб. Это очень квалифицированные люди. Руководитель этой службы, Доменико Джанни, он очень опытный. Он, конечно, перед каждой поездкой ездит по местам предстоящих маршрутов. Но насколько это можно координировать сейчас, это очень трудно.
А Папа Франциск насколько болезненно отреагировал на последние ужасные события в Париже, на последние обострения военной обстановки в Сирии? Наверняка он же знает и о катастрофе российского самолета в Египте. Все это его задевает ведь как человека?
Да, его задевает. Он достаточно эмоционально на это отреагировал. Ну, молитвенно, я бы сказал. Он призвал молиться. В его лексиконе появились такие слова, как ужас, как страшное преступление. Он, конечно, отреагировал так, как должен был отреагировать пастырь на такие известия.
Напомню, я беседовал с римским журналистом, ватиканологом Алексеем Букаловым. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Премьер Госсовета КНР Ли Кицан и премьер-министр Индии Нарендра Моди в следующий вторник встретятся в Куала-Лумпуре для важных переговоров. Лидеры двух единственных стран, чье население превышает миллиард человек, воспользовались одновременным пребыванием в столице Малайзии, куда они прибыли для участия в саммите Ассоциации экономического сотрудничества стран Юго-Восточной Азии. После десятилетий холодных, а иногда и открыто враждебных отношений, Пекин и Дели стремительно идут на сближение. Главы государств и правительств обмениваются визитами и делают заявления о готовности к урегулированию существующих проблем, которых, однако, остается немало. Об этом мой коллега Андрей Шароградский побеседовал со старшим научным сотрудником Института стран Дальнего Востока, китаеведом Василием Кашиным.
Начался процесс серьезной нормализации отношений после прихода Нарендры Моди на пост премьер-министра. Он известен был своими относительно хорошими контактами с китайским руководством еще до того, как стал премьером. Индия рассматривает Китай как один из возможных таких моторов своего развития. У них происходит довольно быстрый рост товарооборота, хотя действительно есть та проблема, что Индия недовольна структурой товарооборота с Китаем, и в индийском экспорте в КНР преобладают сырьевые товары. Тем не менее, Индия рассчитывает привлекать китайские инвестиции в свою промышленность, рассчитывает развивать торговлю и добиваться более такого тесного взаимопроникновения. И сейчас у них для этого появляются дополнительные шансы, потому что Китай последние несколько лет сталкивается с сокращением численности рабочей силы и, как следствие, с очень быстрым ростом заработных плат. Китаю становится выгодно перемещать наиболее низкотехнологичные и трудоинтенсивные производства в сопредельные страны. Индия выглядит, в общем-то, в этом случае почти идеальным кандидатом. Там есть огромные трудовые ресурсы, которые практически не задействованы. И все это вот вместе взятое, оно подталкивает эти страны друг к другу. Они, как бы, с одной стороны, являются отчасти региональными конкурентами, но, с другой стороны, у них, в силу того, что они на разных ступенях развития находятся, есть и довольно высокая экономическая взаимодополняемость.
Ну, на пути вот этого улучшения все-таки стоят очень серьезные проблемы, в том числе территориальные претензии. Китай отказывается признавать соглашение Индии с Вьетнамом о бурении нефти у Парасельских островов. Вы считаете, что Китай, сталкиваясь с теми проблемами, о которых вы говорили, готов как-то решать такие вопросы? Ведь обычно он довольно тверд в подобного рода ситуациях.
Все же китайцы именно удерживают эту территорию, поэтому им особо не имеет смысла обострять. В том случае, когда китайцы считают, что их стратегические интересы обеспечены, они по территориальному вопросу могут проявлять значительную гибкость. И свидетельством этого является их урегулирование территориальных проблем с Советским Союзом и Россией, которое произошло в 90-е, начале 2000-х годов. Все, что не решалось до этого десятилетиями, было решено очень быстро. Согласовали, например, 99% нашей границы с Китаем еще в 91-м году. Тут то же самое. Остается территориальная проблема, которая является наследием даже не столько войны 62-го года, сколько периода британской колониальной администрации еще. Но у них есть совершенно твердая такая решимость снизить уровень напряженности вдоль этой спорной границы и на время эту проблему отодвинуть, не обострять ее.
Не могу не спросить про тибетскую проблему. С конца 50-х годов тибетское правительство в изгнании находится на индийской территории. Может ли нынешнее потепление привести к каким-то сдвигам? Я, разумеется, не говорю о признании независимости Тибета, но, например, к тому, что Далай-лама сможет приехать в Китай, точнее, в Тибет.
Это разные проблемы, то есть тибетская проблема и позиция правительства Индии. Правительство Индии, оно вообще стремится не допускать на своей территории деятельности, по крайней мере, каких-то явно подрывных или антикитайских структур. То есть, например, не может быть речи о том, чтобы кто-то призывал к насильственным действиям. Сам Далай-лама, он выступает за ненасильственную борьбу. Там были отдельные группы в тибетской эмиграции, которые пытались выступать с радикальными позициями, но они остаются на маргинальных ролях. Китайцы не пойдут ни на какие уступки, но надо понимать, что сама проблема Далай-лама, она приобретет новое звучание. Почему? Потому что Далай-лама нынешний уже престарелый. Когда он умрет, то возникнет вопрос о поиске его перерожденца, то есть человека, в которого переродилась его душа. По сложившейся практике, существующей с 17 века, выборы нового Далай-ламы происходят с участием представителя государственной власти Китая. То есть когда-то это был представитель императора, сейчас это будет представитель правительства Китайской Народной Республики. Учитывая это, Далай-лама нынешний заявил, что пока Тибет находится под управлением Китая, он перерождаться не будет. Как бы суть в том, что вот такой бесспорный духовный лидер всех этих тибетских эмигрантов, он исчезнет. Это кажется отвлеченной вещью, но это меняет все. То есть если бы у них был вот хотя бы ребенок, которого они избрали бы перерожденцем, то у них было бы знамя, вокруг которого можно объединиться. Если его нет, это уже все меняет. У китайцев нет причин идти ни на какие уступки, в общем-то, время работает на них. Индию нельзя воспринимать как сторону, которая вот однозначно выступает на стороне тибетских этих иммигрантов. Они используют тибетский фактор в своей политике безопасности. У них этот есть козырь в рукаве. Они вынуждены, в том числе и по внутриполитическим причинам, предоставлять убежище им, но идти на какие-то жертвы или усилия ради их борьбы они не будут. Они не хотят больших проблем с китайцами из-за Тибета.
О важности предстоящей встречи премьера Госсовета КНР Ли Кицяна и премьер-министра Индии Нарендры Моди мой коллега Андрей Шароградский беседовал, напомню, с китаеведом Василием Кашиным. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 26 ноября исполняется 150 лет со дня издания одной из самых популярных книг в мировой литературе «Приключения Алисы в стране чудес», написанной английским математиком и писателем Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл. Эта книга, как и ее продолжение «Алиса в Зазеркалье», переведена на 125 языков. Дата первой публикации «Алисы в стране чудес» двоится. Первый тираж был напечатан 4 июля 1865 года английским издательством «Макмиллан». Однако он был забракован его иллюстратором Джоном Тэниелом и самим Льюисом Кэрроллом и в продажу не поступил. После этого издательство «Макмиллан» опубликовало 26 ноября того же 1865 года исправленное издание тиражом в 1000 экземпляров, которое было распродано. Именно эта дата является реальной датой публикации этой замечательной книги, которую Британское министерство культуры, спорта и печати включило в список 12 икон английской культуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В июле 1862 года преподаватель математики Оксфордского университета Чарльз Людвич Доджсон отправился на прогулку по Темзе в обществе трех дочерей декана одного из университетских колледжей Генри Лиделла. Во время прогулки Доджсон рассказал девочкам сказку о 7-летней Алисе, попавшей в подземную страну чудес. Это было чистейшей импровизацией талантливого математика и поэта. Среди его слушательниц была 10-летняя Алиса Плезанс Лиделл. Через 2 года Чарльз Доджсон подарил Алисе Лиделл на Рождество собственноручно записанный им рассказ под названием «Приключения Алисы под землей». Рассказ этот и послужил основой опубликованной 26 ноября 1865 года и ставшей всемирно известной книги «Приключения Алисы в стране чудес». Считается, что именно Алиса Лиделл стала прототипом центрального персонажа этой книги. За внешне абсурдистским ее сюжетом скрываются многочисленные исторические, математические, философские и лингвистические аллюзии и реминисценции, которые вот уже 150 лет привлекают внимание к этой изначально написанной для детей книге взрослых читателей, в том числе профессиональных математиков и лингвистов. «Алиса в стране чудес» давно разобрана на цитаты и крылатые выражения. Они написаны горы литературоведческих и лингвистических исследований. Она превратилась в один из общепризнанных символов английской идентичности и стала важной частью английской национальной культуры. Антропоморфные персонажи Алисы в «Стране чудес» и абсурдистские эпизоды ее фабулы стали неотъемлемой частью эксцентричного английского юмора и до сих пор оказывают огромное влияние на детское созревание и на принципы британской педагогики. Профессор Кембриджского университета Мария Николаева, один из крупнейших британских исследователей детской литературы, бывший президент Международного общества исследования детской литературы, в интервью «Радио Свобода» говорит о влиянии книги Льюиса Кэрролла на мировую детскую литературу и о ее месте в английской культуре.
Это великая книга, которая не только в английской детской литературе, а вообще в мировой детской литературе уникальная, и после нее уже ни один писатель не мог писать ничего серьезного, не принимая этого внимания. Так что это более общее влияние, особенно в смысле описания детства, с одной стороны, очень идиллического, полдень золотой, а с другой стороны, сфокусировано на самой острой проблеме детства, проблеме вырастания, потому потому что об этом книга, конечно, она в очень символической форме об этом, потому что Алиса физически то растет, то уменьшается. Но это заставляет нас задуматься о том, что происходит с ребенком, когда он находится в таком маргинальном, лиминальном состоянии между детством и взрослой жизнью. Чудесатие, чудесатие, как в одном из русских переводов говорится. Потому что для ребенка, конечно, взрослая жизнь совершенно непонятна. И вот «Алиса» — одна из очень немногих книг мировой литературы, я бы даже сказала, не только детская вообще, в которой взрослый мир передан глазами ребенка как абсурдный, непонятный, где правила все время меняются. А «Алиса», когда она мешается и делается крошечной, даже червяк может с ней разговаривать свысока, особенно сидя на верхушке гриба. Мало кто знаком с замечательной маленькой поэмой Кэрролла, где он прямо говорит, что он всю мудрость взрослой жизни отдал бы за один короткий день своего детства. Так что я думаю, что эта книга выражает глубинное существо того, что означает быть ребенком, и как неизбежно вырастание, и как эта книга подготавливает маленького читателя к тому, что его ждет, а взрослого читателю напоминает, как это было.
А не может ли так быть, что вот этой поэмой и объясняется то, что «Алиса в стране чудес», написанная для детей, пользуется такой популярностью у взрослых читателей?
Ну, безусловно, потому что взросление и вырастание ведь неизбежно ведет к тому, что мы задумываемся и о старении, и о смерти, так что это одно с другим связано. И некоторые детские писатели, как Питер Пен, пытаются ребенку внушить и для себя сами сказать, что можно не вырастать, можно остаться навсегда ребенком. Но это на самом деле означает смерть, означает небытие. А Кэрролл этого не делает. Он свою героиню и тем самым читателя, и тем самым взрослых тоже призывает сохранить детское восприятие жизни, но это не значит, что нужно при этом оставаться навсегда ребенком.
Как вы полагаете, почему первые критические отзывы об «Алисе в стране чудес» были негативными, в том числе, кстати, и в России?
Это закономерно было восприятие тогда. Более того, и сейчас очень многие педагоги отрицательно относятся к «Алисе» и говорят, что, например, эта книга совершенно неправильное представление дает ребенку о том, что якобы животные умеют говорить. Например, в Китае был период, когда «Алиса» была запрещена как книга вредная для детей. Отождествление животных, растений, природы с человеческим сознанием – это совершенно неизбежная фаза, стадия развития человеческого сознания. Поэтому, когда дети оживляют свои игрушки или считают, что кошки и собаки могут разговаривать человеческим голосом, это естественно. А потом мы, умные взрослые, эту замечательную способность теряем, и потом детям говорим, что они всю жизнь понимают неправильно.
А когда вы первый раз прочитали «Алису»?
Когда, я не помню, но я была очень маленькая и очень ее любила. При этом я ее читала в очень плохом русском переводе, как я теперь понимаю. У меня до сих пор эта книжка сохранилась, она вот у меня на полке вот стоит. В очень плохом переводе, где вся игра слов была потеряна. И тем не менее я ее обожала именно потому, что она была непонятная, загадочная и абсурдная. А потом уже я прочитала ее по-английски и поняла, что там многое мне было и непонятно, и было потеряно в этом переводе. А потом были, конечно, хорошие переводы Тимурова и Захадера, которые все это попытались передать.
Что вы думаете о влиянии «Алисы» на английскую культуру, может быть, даже на английский национальный характер?
«Алиса», безусловно, национальный персонаж. И люди, которые никогда книжку не читали, но про «Алису» знают. Знают по фильмам, особенно диснеевскому варианту, знают по огромному количеству всяких побочных продуктов, там, кружки с «Алисой», карандаши, полотенца. Так что это, конечно, большая индустрия, и люди просто знают ее как как вот национальный символ, национальная икона и так далее. Но если смотреть на это глубже, то, конечно, в этой книжке очень хорошо отражен национальный характер. И поэтому я думаю, что многие себя в этом узнают. Что-то есть в этом национальном характере, который не везде ценится. А вот в России я никого не встречала, чтобы не любила Алису. Может быть, абсурдность этого существования для русского национального характера понятна.
Первый перевод «Алисы в стране чудес» в России вышел в 1879 году под названием «Соня в царстве дива» и, как и первые английские критические отзывы, вызвал негативную реакцию критиков. Лишь несколько десятилетий спустя сказка Льюиса Кэрролла была оценена по достоинству. Среди ее многочисленных переводов на русский язык выделяются блестящий перевод Нины Демуровой и пересказ для детей Бориса Захадера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж о 150-летии Алисы в стране чудес завершит программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 23 по 29 ноября. С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.